добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Эта евангельская истина находит подтверждение всякий раз, когда мы включаем телевизор. Новости отличаются и по смыслу, и по характеру подачи. Так что, если вас интересуют новости церковной жизни, то вы включили телевизор вовремя. В эфире «Мир православия» — еженедельный тележурнал с обзором событий жизни православных. Сегодня мы расскажем вам о следующем. Служение патриарха, визит предстоятеля в Оптину, пустынь. Современность и перспективы. В Киеве состоялась 5-я международная научно-практическая конференция, посвященная развитию современного духовного образования. Дары Киевщины. В столице прошел международный фестиваль-ярмарка. Слышать сердцем. Духовно-просветительская работа среди людей с нарушением слуха. Образ креста. В Днепропетровске представлена уникальная выставка из частных коллекций. Каков культ, такова и культура. В Святогорской лавре встретились работники культуры Донецкой области. Доверие читателей. Православное издательство «Никея» отметило юбилей. День трезвости. Инициатива молодых прихожан киевских храмов. 23 октября, в день памяти преподобного Амвросия Оптинского, святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл совершил чин великого освящения Введенского собора Ставропигиального мужского монастыря Оптина-Пустынь. Сразу после церемонии в соборе была отслужена божественная литургия. Далее о подробностях визита предстоятеля Русской Православной Церкви в Оптину-Пустынь. Перед днем памяти преподобного Амвросия Оптинского во Введенском соборе была установлена рака с его честными мощами, которая во время реставрации находилась в Казанском храме. Богослужение было украшено пением двух хоров – братского хора Оптиной Пустыни и хора Троицы Сергиевой Лавры. На божественной литургии были вознесены молитвы об упокоении душ рабов Божьих от теракта в Волгограде по злой человеческой воле невинно убиенных, а также о выздоровлении пострадавших.
В опыте оптинских старцев не было ничего невероятного, неожиданного, не экстраординарного. В опыте оптинских старцев не было никакого эмоционального надрыва, никакой духовной истерики. Все было спокойно, мирно, все возрастало в сердцах их, естественно. В том числе, естественно, возрастала их близость к Богу. И верю, что этот духовный опыт Оптинской пустыни сегодня в Отечестве нашем востребован не менее, чем в веке 19. И дай Бог, чтобы приобщение людей к духовному опыту Оптиной помогло им избежать тех страшных ошибок и заблуждений, и соблазнов, которые привели к крушению страны нашей и к гонениям на веру. Надеюсь, что пройденный нашим народом опыт и духовное жертвенное служение иночествующих помогут избежать в будущем всяких соблазнов и скорбей. Аминь.
В дар новоосвященному храму святейший патриарх передал икону Божьей Матери игуменье горы Афонской, написанную афонскими иконописцами. Развитию современного духовного образования в странах постсоветского пространства была посвящена 5-я международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование. История взаимоотношений. Современность. Перспективы». Организатором форума традиционно выступила Киевская духовная академия. Конференция, проходившая в стенах Киево-Печерской лавры, собрала ведущих ученых, педагогов и богословов. Открыл научный форум ректор киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Высокопреосвященнейший владыка передал участникам приветствие от предстоятеля Украинской Православной Церкви, после чего выступил с докладом, в котором затронул вопросы формирования системы духовного образования на современном этапе. как и во время возрождения деятельности Киевской духовной семинарии, это было в 1989 году, так и ныне духовное образование формируется. В этом году Священным Синодом Украинской Православной Церкви был принят программный документ, в котором изложена концепция стратегического усовершенствования системы духовного образования с целью признания ее государством. Этот документ определяет некие перспективы на будущее. Прежде всего, следует отметить, что согласно этому документу, в Киевской духовной академии внедрена магистратура. И теперь в академии будут учиться не 4, а 2 года. Но за эти 2 года будут изучать специализированные предметы и защищать магистерские работы по одному из 3 направлений – библейско-богословское, церковно-историческое или же церковно-практическое. Свои мысли относительно приоритетных направлений в сфере перспектив развития духовного образования высказали и гости из России.
Кажется, что несмотря на все сложности, с которыми сейчас сталкивается духовная школа, а это сложности и естественные, там, проблемы развития, но и необходимость включиться духовным школам в общее научно-образовательное пространство.
После пленарного заседания, во время работы в секциях, участники Международного духовно-просветительского форума обсуждали отраслевые проблемы. October 11 на рынке столичной был открыт международный фестиваль-ярмарка «Дары Киевщины», который проводится в Украине впервые по инициативе Киевской городской государственной администрации и при поддержке префектуры Греции. Поскольку щедрый урожай – это повод вознести благодарственную молитву, в мероприятии приняли участие представители Украинской Православной Церкви. Громкое празднование в честь сбора урожая не только в украинской традиции. Греки, которые также были участниками ярмарки, говорят, что и у них это время веселья. Правда, на Крите, откуда приехали гости, земля дарит крестьянам по 2, а то и по 3 урожая в год. Чтобы благословенным был каждый год, и чтобы с Божьей помощью труженики могли всегда собирать щедрый урожай, на фестивале был отслужен благодарственный молебен. Совершали его совместно управляющие делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний и митрополиты Критской Церкви Нектарий и Евгений. А как известно, общая молитва имеет большую силу. Что ж, будем верить, а Господь благословит, и следующий год тоже будет щедрым. Их служение и работа – попытка наполнить смыслом церковную жизнь глухих прихожан. В Киево-Печерской лавре состоялась конференция на тему «Духовно-просветительская работа среди глухих людей в Православной Церкви». Сурдопедагоги, волонтеры, которые работают в храмах, духовенство из России, Молдовы и Украины, собрались, чтобы обменяться опытом. У них есть что рассказать друг другу и о чем расспросить. У всех различные подходы, условия работы, но цель единственная.
Евангелие должно быть проповедано от края земли и до края земли. То есть если говорить о том, что глухие – это такая маленькая нация, что в семье слышащих людей рождается глухой человек, и он принадлежит другой немножко национальности, у него свой язык, своя культура, свой образ мысли, то я думаю, о важности можно уже и не говорить. То есть это необходимо, это важно. И кроме того, это является одной из видов деятельности вообще христианской церкви, попечением о убогих или о тех, кто этого требует, кто в этом нуждается.
Разговор о вере и Боге на языке жестов не может ограничиваться обычным сурдопереводом. Здесь необходимо нечто большее. Перевод не отдельных слов, а донесение самой духовной сути, говорит преподаватель Санкт-Петербургской духовной семинарии Денис Заварицкий. Как профессиональный сурдопедагог, он уже почти 14 лет работает над проблемой церковной жизни прихожан с недостатками слуха. В этом году Денис Заварицкий представляет новое пособие – анафора на языке жестов.
Ты сам представлен перевод самой главной части божественной литургии на язык жестов. То есть не калькирующая жестовая речь, да, где мы слова сопровождаем жестами, а именно перевод на жестовый язык. То есть так, как думают и в большинстве своем говорят глухие.
Церковь все больше внимания уделяет проблемам глухих верующих. Последние 5 лет язык жестов изучают и в Киевской духовной академии и семинарии.
Очень важно на сегодняшний день иметь священника, который владеет жестовым языком, поскольку на территории Украины очень мало общин, куда могут прийти неслышащие люди. Студенты, изучив жестовый язык, имеют первоначальные навыки для того, чтобы организовать общину для глухих людей.
Старейший приход глухих в Украине появился при Ионинском монастыре 10 лет назад. Идея перевода богослужения на язык жестов возникла у самих прихожан.
С радостью я эту инициативу поддержал, потому что мои бабушка и дедушка были глухонемыми, и я прекрасно знаю, насколько тяжело им было общаться с окружающим миром, насколько тяжело им было существовать в том мире, где они могут пообщаться только с теми, кто знает язык жестов.
Сначала группа инициативной молодежи овладела языком жестов и начали переводить молебны.
Это были очень короткие молебны, и батюшка отвечал на вопросы. Были вопросы, где ставить свечку, нужно ли одевать платок, какой иконе вначале подходить, когда заходишь в храм. Потом уже постепенно начали говорить о службе, что вот есть литургия, это самая важная служба, почему? И уже батюшка рассказывал очень простым языком, как бы сравнивал какие-то житейские примеры, приводил. И потом начали переводить службу. Мы все объясняли, вот сейчас священник выходит, почему он выходит, а что это означает? Там по-гречески это переводится так. Потому что, в принципе, в монастыре будет долго, и можно объяснить. А сейчас я уже как бы не рассказываю, потому что глухие сами это знают. Но если что-то новое узнаю, я стараюсь им, конечно, тоже рассказать.
Теперь глухие прихожане Ионинского монастыря знают о богослужении больше тех, кто все слышит. И волонтерам приходится каждый раз готовить для своих подопечных что-то новое.
Церковнославянский, у него очень сложное построение предложения. То есть ты в конце трапаряд, ты понимаешь, о чем говорится. Я очень часто делаю так, что если память какого-то святого, я читаю его житие, и когда поется тропарь, я рассказываю просто житие.
Сейчас таких приходов единицы по всей стране. Впрочем, даже если в храме нет священника, владеющего языком жестов, помочь своим братьям и сестрам могут прихожане. Главное в этом деле – желание. Далее о новом православном храме в африканской стране Ботсвана и о выставке икон святого Николая в Германии. В Сирии при участии Русской Православной Церкви была установлена статуя Христа. Скульптурная композиция получила название «Я пришел спасти мир». Место для статуи выбрали на историческом паломническом маршруте из Константинополя в Иерусалим на вершине горы Херувимов в городе Сейдная. Создание композиции с образом Христа призвано возвратить мир и взаимопонимание в регион, охваченный военными действиями. В африканской стране Ботсвана Ирландское католическое братство передало храм в собственность Александрийской православной церкви. Храм был переименован в честь святителя Иоанна Златоуста. Передача состоялась по благословению патриарха Александрийского Феодора, который долгое время работал над этим вопросом. Епархия Ботсваны планирует создать при церкви медицинский центр. В Германии в музее икон города Реклингаузен открылась выставка «Николай, святой помощник во всех нуждах жизни, легенды иконы». На ней представлено 120 греческих и русских икон с ликами святителя. Сейчас в этом музее находится самое большое собрание икон и церковной утвари среди подобных музеев неправославных стран. Его коллекция превышает 1000 экспонатов. Монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове снова откроют для паломничества. Гора Синай, церковь на ее вершине, а также монастырь у ее подножия – наиболее посещаемые святыни полуострова. В последнее время ситуация в регионе улучшилась, и власти приняли решение возобновить паломничество к местным святыням. Далее в программе вы увидите. Образ креста в Днепропетровске представлен на уникальной выставке из частных коллекций. Каков культ, такова и культура. В Светогорской лавре встретились работники культуры Донецкой области. Доверие читателей. Православное издательство «Никея» отметило юбилей. День трезвости. Инициатива молодых прихожан киевских храмов. В Днепропетровске представлена уникальная выставка «Образ креста от древности до современности». Из частных коллекций сюда были привезены 115 экспонатов. Это уже восьмой раз коллекционеры Украины выставляют на публику свои достояния. В Днепропетровске прошел исторический экскурс. Как менялся символ православной веры на протяжении веков, можно было увидеть на выставке. В экспозицию вошли реликвии из частных коллекций и работы древних мастеров, найденные благодаря многолетней работе историка-археолога Виктора Викленко. Выставка уже прошла во многих городах Украины, но организаторы и дальше представляют уникальные экспонаты, ведь благодаря выставке зрители смогли глубже проникнуть в историю православия.
Мы показываем наиболее древние вещи вот по нашей территории, собственно, по территории центральной Украины, потому что христианские предметы 6-8 века находят очень часто на территории Крыма. То есть Крым, Северное Причерноморье. Территории, естественно, были связаны с Византией.
Здесь множество интересных экспонатов. Редчайшие нательные крестики и целые ожерелья из крестиков из Прикарпатья. Есть и с солярными изображениями, есть деревянные, есть выполненные народными мастерами.
Есть нательные крестики. Они разного размера, маленькие, чуть побольше. Есть наперстные кресты, предположим, священников. Есть народные кресты, которые носили не священники, и намеряне, те же энкаупионы, мощевики.
В этот раз выставлены новые экспонаты, ранее нигде не экспонировавшиеся. Например, уникальная каменная икона, созданная еще мастерами Киевской Руси более 8 веков назад, ее нашли в Черкасской области. С одной стороны изображен Георгий Победоносец, с другой – крест. А вот еще один уникальный экспонат со своей историей.
Пасхальное яйцо. Предмет с историей. Предмет происходит с территории Полтавщины. Ну, скажем так, по неофициальной информации, предыдущие владельцы – это наследники, или, скажем так, в общем, это люди из семьи, которая работала в Торгсине. Когда в 30-е годы драгоценности меняли на хлеб. То есть это пасхальное яйцо кого-то спасло от голодной смерти.
Организаторы убеждены, изучая старинные памятки церковного искусства, можно ощутить духовную мощь, которую они излучают, а также богословскую глубину через главный символ христианства. Можно проследить связь времен. Каков культ, такова и культура. Это утверждение происходит не только от родственности слов. В конце октября в Святогорской лавре прошел областной семинар работников культуры Донецкой области. Мероприятие состоялось благодаря поддержке двух народных депутатов Александра Рыженкова и Леонида Байсарова. Мероприятие прошло по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона. Его тема – духовно-нравственное воспитание в 21 веке, проблемы, поиски решений – интересно каждому и не только с профессиональной точки зрения. Помочь сформировать правильные ориентиры, не потеряться в потоке информации, сделать верный выбор – такую задачу ставят перед собой работники сферы культуры. Объединить духовность и светскую культуру – в этом будущее культурной жизни общества.
С чего надо начинать в нашем Отечестве возрождать? Сейчас много говорят. Политика, экономика, Евросоюз, вступление в таможенный союз, еще с духовно-нравства начинать. А потом ищите прежде Царствие Божие и правды, и все остальное приложится вам, как сказал Господь. Да. Мы часто ищем второстепенное, забывая о важном и первостепенном.
В этом русле говорили и докладчики семинара. Поделиться своими теоретическими и практическими наработками приехали в Лавру преподаватели вузов, работники домов культуры. Центр славянской культуры, что в Донецке, презентовал участникам семинара методическое пособие по проведению культурных мероприятий. Среди методических наработок весомую часть занимает сценарии проведения православных праздников. Марина Малкова, долгое время занимающая должность заместителя директора по культурно-массовой работе центра, поделилась с присутствующими практикой празднования Дня жен мироносец. Для некоторых это было настоящим открытием, ведь они впервые услышали о таком празднике. Семинар стал неким курсом повышения квалификации. В период дефицита заведений, культуры и квалифицированных кадров важно было собрать людей из сел и небольших городков и дать им необходимую основу для работы. Поднять уровень духовно-культурной жизни в регионах – главная задача организаторов семинара. Но его реализация требует долгой и кропотливой работы.
Мы уже на протяжении больше 11 лет проводим православные праздники. И праздники проводятся в масштабе города, области. Очень хочется поделиться своими впечатлениями, своими наработками, для того, чтобы люди могли духовно расти не на словах, а духовно расти именно от душевного к духовному. В мероприятиях, передавая вот ту частицу, то зерно, которое зарождается, и отдавать ее людям.
Хотелось бы побольше приобрести опыта. Вот, особенно опыта взаимной работы. то есть церкви и отделов культуры. Вот, хотя я не могу жаловаться, в нашем городе достаточно совершенно открытые в этом смысле отношения. И мы и приехали вместе сюда с директором нашего Дворца культуры имени Пушкина. Вот, но все равно есть еще много проблем, которые нужно решать, нужно преодолевать. Вот, и большие надежды на то, что это плодотворно пройдет этот семинар.
Должны привить любовь человека к духовному, к светлому. Вот. Только вот так можно будет, может, некоторых людей завлечь, привлечь к православию, привлечь к церкви. Только так.
На чем основывается современное и будущее? Конечно же, на прошлом. Возрождение народных традиций, обычаев, уважение к народной культуре – данные вопросы сегодня актуальны. Об этом говорилось в докладах. Это подчеркивал и архиепископ Арсений. Братья Лавры и сам Владыка собирают народные песни. В Лавре уже не один год проводится фестиваль колядок. Частый гость Святогорья – фольклорный ансамбль Харьковского училища культуры, который лично опекает Владыка. Своим выступлением ансамбль порадовал и участников семинара. Участники семинара имели возможность не только плодотворно поработать, но и насладиться красотой Лавры и принять участие в богослужениях. Свой первый юбилей отметило православное издательство «Никея». Всего за 5 лет компания стала не только лидером православного книжного рынка, но и завоевала доверие светских читателей. До недавнего времени качественную православную литературу можно было найти лишь в церковных магазинах. Открыть мир православия для светских читателей – такую цель 5 лет назад поставила перед собой команда издательства «Никея». И им это удалось. Сегодня книжки духовного содержания на полках всех центральных книжных магазинов Москвы.
Там часто говорят, зачем вы идете в светские книжные магазины, ведь там это никому не нужно. Но нам кажется, что это не так. Самая главная проблема – это отсутствие формы диалога, отсутствие у нас, у православных издателей, навыков к общению со светским читателем.
«Никея» – православное издательство, но оно не ограничивается изданием Библии, молитвословов и творений святых отцов. Здесь печатают публицистику современных отечественных и зарубежных авторов, а также книжки для детей, в которых учат самостоятельности и формируют духовные ценности.
Хорошее произведение, хорошая сказка, она должна быть одинаково интересной детям и взрослым. То есть, по-хорошему, любое детское произведение, которое рождается в книгу, должно содержать в себе несколько уровней смысловых. Для нас очень важно собрать отзывы и ощущения детского восприятия от чтения того материала, которого мы готовим, чтобы сделать из него книгу.
Недавно у издательства появилось еще одно направление – литература по семейной психологии. «Ты и я. Любовь и влюбленность». Семейный тайм-менеджмент, мужской разговор. На страницах этих книжек профессиональные психологи, священники помогают выстраивать гармоничные отношения в семье между супругами, родителями и детьми. Книжки «Никея» интересны не только своей тематикой. Их отличает качественная печать и современное оформление. Ровно 100 лет тому назад православная церковь ввела странный, на первый взгляд, праздник – День трезвости. Сначала его отмечали исключительно в России. Во время гуляний даже затворяли все магазины с алкогольными напитками. В этот день верующие давали обеты трезвости, которые церковь благословляла. В Украине лишь несколько лет назад вспомнили о празднике. Возродить его решили и в приходах киевских храмов Агапита Печерского и Луки Крымского. Мальчик аккуратно обводит свою ладошку на цветной бумаге, потом старательно вырезает, а теперь можно наклеить вот сюда, на специальный стенд. Здесь таких ладошек, больших и маленьких, уже несколько десятков. Все соединяет призыв «Мы за трезвость». Это лишь одна символическая составляющая праздника. В киевском храме святителя Луки Крымского его отмечают впервые.
Мы популяризируем трезвость. Трезвость в ее православном понимании. То есть есть светское понимание, более узкое. То есть это физиологическое состояние, которое... Без опьянения, то есть соответствующее. А есть понятие, в котором я всегда понимала церковь. Это свобода от пороков, приводящих к болезням души и тела.
Такое собрание – инициатива верующих. При храме даже появился клуб трезвости. Здесь помогают укрепиться в желании жить без стопки. Ведь каждый год из-за пьянства умирает около 40 тысяч украинцев. Еще 100 тысяч ставят на учет с диагнозом алкозависимость. Больше всего за трезвую жизнь болеют молодые родители.
У меня вот тоже есть дети, и я очень бы хотела, чтобы мои дети не употребляли спиртных напитков, потому что это очень отрицательно сказывается, во-первых, и на психике человека, и на его дальнейшей деятельности.
А занятие для детей всегда найдется, если взрослые не поленятся. Около храма под открытым небом организовали целую мастерскую по оригами, а еще соревнования по настольному футболу. Играли и дети, и взрослые.
Значит, чем можно заняться? Ничего себе, чем заняться в столичном городе европейской страны. Чем можешь заняться? Да и обнюхайте город Киев сначала. Обойдите самые главные храмы его. Наймите экскурсовода, допустим, расскажет про него. Про Киев ночной, Киев подземный, про Киев там тайный, Киев литераторов. Там. Кто здесь жил, узнаете.
Завершающим аккордом праздника трезвости стал концерт в храме Луки Крымского. Его также подготовили здешние талантливые прихожане. Сначала заиграли на скрипке. Потом запели. Именно так можно и должно популяризировать трезвость. А заглядывать в рюмку – ни-ни. Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, любую проблему можно решить вместе, убеждены верующие. Что касается отдыха, то альтернатив в бутылке полным-полно. Это все новости на сегодня. На следующей неделе, в понедельник, церковь вспоминает воина, который стоял у креста Господня и был свидетелем страданий Спасителя. Позднее сотник Лонгин принял мученическую смерть за исповедание Христа. Редчайшее имя Лонгин еще у одного святого преподобного Лонгина Киево-Печерского. 31 октября церковь чтит память апостола Луки, автора одного из Евангелий из книги «Деяний святых апостолов». 2 ноября торжество состоится в Киево-Покровском монастыре. Это день памяти основательницы обители великой княгини Александры в иночестве Анастасии. А в следующую субботу не забудьте сходить в церковь, потому что та суббота особая, Димитриевская или родительская, поминальная. Наши близкие, которые уже покинули этот мир, ждут нашей молитвенной поддержки. Мы же прощаемся с вами. Всего вам доброго!